В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас есть повод для серьезного разговора, поскольку за две недели до большой пресс-конференции президента России российская государственная пропаганда решила потренироваться на премьер-министре. Два часа Дмитрий Медведев встречался с работниками сферы медиаобслуживания, представителями двух десятков телеканалов, входящих в главный мультиплекс, ну и сообщил, что уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. У нас в студии политолог и географ Дмитрий Орешкин. И ждем бывшего депутата Государственной Думы, экономиста Алексея Михайлова. Добрый вечер, Дмитрий. Ну что, вот как бы Россия сейчас с таким премьер-министром, как Дмитрий Медведев, хорошо ли она, на ваш взгляд, живет? Вот достойны ли премьер, соответствует ли он уровню задач, которые стоят перед страной?
Ну, Михаил, конечно, страна с таким запасом природных ископаемых, с таким квалифицированным населением, с таким, в общем-то, историческим заделом, конечно, должна жить лучше. Но в то же время я бы не стал стрелять в пианиста, которым в данном случае является Дмитрий Анатольевич, потому что он играет, как умеет, и я не думаю, что на его месте кто-то другой сыграл бы лучше, потому что ты находишься в стране, которая под санкциями, ты находишься в стране, куда не идут инвестиции, потому что нет уверенности, что у тебя их здесь не отберут и не сожрут. Ты находишься в стране, где деньги, ну, скажем так, если не загрязнены, то даже отравлены. И надеяться на то, что будут демонстрироваться какие-то удивительные или даже приличные темпы экономического роста, нет никаких оснований. Один, вот сейчас Международный банк, Мировой банк пообещал 1,2% роста на 2020 год. Что, конечно, унизительно, потому что в той же самой многократно проклятой из телевизора Украине рост более 3%.
А скажут у них вот этот вот, с низкого старта американцы помогают.
Это все правильно, можно все это сказать, конечно, и будет все это сказано, но для такой страны, как Россия, 1,5%, ну, это унизительно, мне кажется. Но, опять же, хочу сказать, что на месте Дмитрия Анатольевича любой другой премьер показать лучших результатов вряд ли мог бы. Он же все-таки второе лицо, мягко
говоря. Были же претенденты, собственно, на его место. Одно время вот Кудрина, например, называли, а его на счетную палатку отправили.
Да, претендентов-то много. Но, во-первых, Путину не нужен слишком сильный премьер-министр, потому что он может одеяло на себя перетянуть. Это тоже понятно. Медведев абсолютно лоялен, а то, что он не показывает каких-то там убедительных темпов. Ну, во-первых, на то есть Росстат, чтобы их немножко подретушировать. А во-вторых, стабильность дороже. Стабильность в данном случае понимается как стабильность правящих элит. Надо вещи правильно называть.
Ну, между нами, то есть все свои, да?
Ну, все свои, все схвачено, все в порядке. И это самое важное. Ну, кстати говоря, стабильность – это такая вещь, которая действительно дорогого стоит, потому что все эти модернизации – это ведь вещь очень болезненная. Мы все очень любим говорить про модернизацию. А ты, ну, любой человек, который когда-нибудь пробовал заниматься частным бизнесом, он понимает, что модернизация – это очень рискованный процесс, и очень неприятный процесс, и очень болезненный. И только жесткая конкуренция заставляет его делать. Потому что тебе надо искать кредиты, тебе надо покупать новое оборудование, тебе надо увольнять старых, может быть, хороших людей, которые немножко замшели, но они еще вполне в силе и не хотят уходить. А надо переводить там на какую-нибудь робототехнику, надо повышать производительность. Кому это понравится? Поэтому про модернизацию можно очень хорошо и громко говорить, но делать ее, когда у тебя нет жесткого стимула с тыльной стороны в виде там жареного петуха конкуренции, никто не будет. Мы же с вами, наверное, помним, как люди Советского Союза, как Советский Союз рухнул как раз под разговоры о внедрении достижений научно-технического прогресса, о неуклонном
росте. Продовольственная программа.
Ну, чего только тогда не было. Было все, кроме продуктов и в магазине.
Хорошо, но ведь были примеры в истории России, когда модернизаторы начинали свои модернизации, в общем, когда их еще не клевало в одно место, вот если мы сравним Витте и Столыпина, да, те реформы, которые начал проводить проводить Витте и Столыпин в конце 19 века, они, в общем, каким-то серьезным общественным давлением не обуславливались, а скорее это было... Скорее это был сознательный выбор в пользу другой политики по сравнению с предыдущей, которая проводилась там, при Александре II, например. С одной стороны, реакционная политика, так сказать, политическая, да, а экономику пытались развивать уже по-новому, да, раскрепощая ее.
Ну, смотрите, во-первых, я не историк, в отличие от вас, но интересовался экономикой и территориальным развитием, как географ. Ну, во-первых, первый этап модернизации – это все-таки после поражения в Крымской войне. Да, это освобождение крестьян, 61-й год, комплексная реформа царя-освободителя. А второй цикл начался после, опять же, не слишком ярких событий 905 года, войны.
Да? Ну, Витте раньше действовал.
Вот раньше был 30-летний этап довольно успешного роста, особенно быстрого в конце 19 века, а потом он начал тормозиться в связи с тем, что темп был, как мне кажется, темп был достаточно высокий, и патриотическое крыло в правительстве, и сам государь-император, начали подгребать этот рост под государственность, то есть сдерживать активность частного сектора и пытаться, ну, то, что называется, национализировать промышленность.
Ну, правда, еще и внешнеполитическая активность пошла такая вот вовне, которая привела к несчастной этой русско-японской войне.
Которую, кстати говоря, ну, мягко говоря, не выиграли, да? И тогда тоже был,
совсем проиграли.
Достаточно сильный пинок со стороны конкурентов, в данном случае международный, и надо было что-то делать. И появляется, соответственно, и Столыпин, Витте-то пораньше был. Ну, в общем, короче говоря, я бы сказал, что рывок России примерно в течение 30 лет, начиная с конца 60-х годов и до завершения века, он был очень могущественным, но... Ну, я занимался конкретно, как географ, историей железных дорог.
Да-да-да, я помню.
И там вот в 13-м году то, что сейчас называется РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, а тогда это называлось как-то иначе, ну, вот типа ассоциации частного бизнеса. И эта самая ассоциация писала, что нам необходимо резкое ускорение темпов роста железнодорожной сети до 5000 верст в год, потому что иначе мы не будем справляться с грузом продуктов, которые производит промышленность. А и при этом эти же самые бизнесмены, они жаловались на политику правительства, которое, как там, я дословно цитирую, очень неохотно дает разрешение на строительство частных дорог. Частный бизнес уже провел проектные изыскания, уже предложил конкретное направление железнодорожного строительства, уже нашел финансирование, а тогдашнее Министерство путей сообщения сдерживала активность частного сектора, потому что видела в этом угрозу режиму. Понимаете? То есть в данном случае сама бюрократия вертикальная, тогда царистская, тормозила экономический рост, основанный на вот такой частной конкуренции.
Так вот, как раз Медведев-то, ну, на словах-то он что говорит? Надо снизить административные барьеры. Ну, там такое слово, регуляторная гильотина. Но при этом не совершить ошибок. Ну, очень интересно. Когда, если что-нибудь делаешь, обычно совершаешь ошибки. Второе, это деловой климат. Вроде как он лучше, но идеальный.
Иногда, не идеальный, наверное, да?
Да, не идеальный. Ага. Иногда избыточная активность правоохранительных органов. Мы наметили ряд шагов, включая совершенствование законодательства. Ну вот как раз там этого Камви тут продлили арест, так что с инвестиционным климатом все порядке, тоже, да, как-то, да, в порядке. Ну, в общем, вот такие благие пожелания, ну, так, есть.
Понимаете, как
что-то они там пишут, какие-то инструкции.
Я помню, как Владимир Владимирович Путин в 2000 году, в июне, выступал и объяснял, что у нас есть серьезные серьезные гири на ногах частного бизнеса и государственной экономики, в частности. И он говорил про три вот этих тормоза. Это первый — слишком высокий налоговый пресс.
Увеличили налоги.
С тех пор налоги были увеличены. Второе — это бюрократизация, от которой надо избавиться, потому что она сдерживает экономический рост. И третье — это криминал. Ну, сейчас у нас криминал, если его мерить показателями этого самого коррупционных составляющих, удивительно высок.
Ну да, квартирами там деньги считать можно.
Яхтами, самолетами
уже, да.
И так далее.
Ну, самолеты —
что касается административного давления, то оно, естественно, только выросло. Ну, и это логично. В общем, сейчас становится понятным, что по-другому, наверное, и быть не могло, потому что основа государственности – это аппарат, это чиновники, а их надо кормить. Подкармливать, в том числе обеспечивать их лояльность за счет коррупционной подкормки. И все это очень хорошо в высших слоях власти понимают, оценивают и осознанно разменивают экономический рост на поддержание вот этой заинтересованности влиятельных людей, чтобы, не дай бог, не сформировалась оппозиция среди верхних игроков. На нижние слои, на то, что люди там недополучают денег, им, в общем, по большому счету наплевать. Они уверены, что пока есть контроль над силовиками, и силовики лояльны, все будет в порядке. А для того, чтобы силовики были лояльны, их надо подкармливать. А чтобы их подкармливать, нужно закрывать глаза на коррупцию.
То есть они должны грабить бизнес?
Ну, естественно, они должны его крышевать и с него кормиться. И, в общем, эта модель их вполне устраивает. Другой вопрос, что, наверное, она не устраивает большинство населения, и она тормозит объективный рост экономики. Но при чем здесь всякие соображения там аналитиков, когда на кону стоят конкретные экономические, личные, персональные интересы крупных игроков этого
административного рынка? Ну да, которые летают самолетами внешторгбанка.
Вот у вас нет ведь такого самолета?
У меня нет, у жены Медведева, кажется, есть. Навальный нам рассказывает. И у подруги, там та еще Костина, тоже вроде есть самолет, а еще яхта, а еще что-то.
Не могу вам посоветовать выйти замуж за Костина.
Нет, конечно, ничего не получится, к сожалению или к счастью. Слушайте, а вот, может быть, они обратили внимание все-таки на народ? Вот смотрите, сегодня был задан сильный вопрос, ну, после ритуальных, там, как оно растет, хорошо ли оно растет. Вот эти вот работники медиаобслуживания, они все-таки спросили, а что же там с медициной-то? Как-то все не очень хорошо получается. Ну, и Дмитрий Медведев, он вот взял и резко так ярко ответил, давайте посмотрим.
Сейчас по линии высокотехнологичной медицинской помощи мы делаем около 1 000 000 операций в год. Это очень хороший результат. Но очень хорошо, что значительная часть людей все-таки с этими высокотехнологичными операциями не сталкивается или сталкивается, ну, когда уже становится более зрелой. Но в то же время каждый год, а зачастую и каждый месяц, посещает или поликлинику, или районную больницу, или фельдшерский пункт. И здесь ситуация очень сложная. Конечно, вот общее состояние этой первичной сети, оно в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи. Потому что именно туда, в поликлинику, в ФАП, в больницу, приходят практически все люди. Но в Москве это плюс-минус прилично. Наверное, тоже есть какие-то нюансы. Но в целом, все-таки Москва – это Москва. Но достаточно километров 100-150 отъехать, и это уже совершенно другая история. Здания замызганные, грязные. Я почти каждый день в своих социальных сетях получаю фотографии. Ну, как вот сюда можно ходить? Ну, конечно, все это грустно. Поэтому нужны инвестиции в саму первичку. Я к чему это все говорю? Нужно строить новые здания. Или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей. Ну, невозможно. Туда же, конечно, нужно будет закупить еще дополнительное медицинское оборудование, хотя мы его и покупали в последние годы, но все равно дозакупить. Вот это важнейшее направление. И этим нужно будет заниматься всем вместе, поскольку каждый регион должен в это будет тоже вложиться. В общей сложности мы прикинули на реформу вот такую первичного звена, на его обустройство, улучшение, нам потребуется где-то в районе 550 миллиардов рублей за ближайшие несколько лет.
Ну вот, видите, заметили, значит, товарищи из правительства, что есть проблемы, и даже заговорил Дмитрий Медведев, можно сказать, почти как лидер конструктивной оппозиции, самому себе, видимо, вот, предыдущему, уж сколько лет он там, премьер, президент, вот, денег дадут на поликлиники, разве плохо?
Да, в общем, хорошо то, что он отдает себе отчет в том, что это происходит. Я сильно сомневаюсь, что в этой ситуации можно сделать что-то всерьез. Конечно, что-то постараются улучшить, но все равно мы будем отставать.
А помните, был национальный проект, там тоже с медициной, и покупали томографы и всякие приборы. Вот говорят, половина из них уже сломалась, новых нет. Ну, людей не обучили тоже хорошо с ними работать. В общем, не все получилось.
Плюс к этому, конечно, еще покупали в два раза дороже, потому что коррупционная составляющая была.
Кого-то сажали при этом.
Ну да. Я вижу две проблемы, о которых Дмитрий Анатольевич не сказал. Он все правильно обозначил. В Москве туда-сюда, но люди-то живут все-таки в регионах, там проблема. А это прямое следствие гипер-суперцентрализации. Все ресурсы стягиваются в Москву, все люди стягиваются в Москву, и, соответственно, обслуживание, в том числе медицинское, тоже стягивается в Москву.
Ну, за деньгами все идет.
Ну, можно и так сказать. А деньги идут за властью. В нормальной ситуации ведь деньги не обязательно стягиваются в один...
Но это же вот абсолютно стандартная ситуация для так называемого петрогосударства, да, нефтяного сырьевого государства, которое 5% там пользуется вот этими, ну, что-то там добывает и перераспределяет, а остальные, в общем, они получатели дополнительных благ от вот этой распределительной системы.
Да. Ну, я бы даже расширил, не обязательно Петро, потому что я бы сказал, что это следствие гиперцентрализованной модели управления с единственным центром, с отсутствием регионального развития.
Но они сами его прихлопнули.
Они сами выстраивали...
А как вертикаль?
Ту самую вертикаль, конечно. Mm-hmm. Это неизбежное следствие вертикали. Поэтому можно сколько угодно говорить про трудности в регионах, но пока все сконцентрировано в одном центре, так оно будет продолжаться.
Вот читаю, бюджет Екатеринбурга приняли в первом чтении 40% сокращением расходов на здравоохранение. Mm-hmm. Ну, вот. Это к призывам Дмитрия Медведева вместе с регионами там что-то делать.
Ну, вот тут, собственно говоря, вот вещи...
Но они, кстати, тоже здесь такая последняя, да, тоже досократили, кстати, расходы на здравоохранение, увеличив на правоохранительную систему. Только что.
Только что перед этим было, да.
Да, прошу прощения.
Существенная доза в сторону силовиков, естественно, потому что это опоры режима. Понятно же, медики не являются опорой режима, а полицейские являются. А вторая составляющая, это он опять же назвал это слово, инвестиции. Кто будет инвестировать? Частный бизнес, да он удавится, потому что медицина бесплатная, значит, ты, соответственно, инвестируешь и ничего не получаешь в ответ. А сделать платную, это очень, это модернизация, но это мучительная модернизация. Кто же из нас захочет платить?
Люди недовольны?
Конечно. Значит, инвестиции могут, опять же, только из центра. Вот он обозначил там 550 миллиардов. Ну, полтриллиона.
Не на один год.
На несколько лет, конечно.
Может, на 10.
Во-первых, поскольку они будут распределяться, опять же, теми же чиновниками, какая-то часть уйдет в коррупционную ренту. Во-вторых, распределение по стране, опять же, будет зависеть от того, насколько конкретные там губернаторы или главврачи каких-то там региональных подразделений смогут продавить свои интересы в центре. То есть они опять должны ехать на поклон в Москву и так далее. Так что эта ситуация, мне кажется, весьма похожа на поздний Советский Союз, когда власть вроде как видит проблемы и говорит, что да, нам нужно модернизироваться, да, нам нужно внедрять разработки, да, нам нужно уходить от уравниловки, и не может уйти. Я это очень хорошо помню, потому что тогда же говорили, что же это такое, у нас Москва как разбухает, как какой-то там огромный пузырь.
Еле-еле они сегодняшние Москвы не представляли.
Да, значит, они с этим боролись и доборолись до того, что, в общем, страна пришла в полный тупик. И здесь то же самое. Дмитрий Анатольевич, он понимает проблему, но
ой,
он
не
может решить.
Вот у нас Алексей Михайлов приехал, наконец, через московские пробки, очень приятно.
Добрый вечер.
Алексей, скажите, ну а вы как вот увидели это концептуально? буквально вот появляется перед народом премьер-министр и говорит, у нас все, в общем, стабильно, неплохо, мы сюда дадим, туда дадим, вот приняли решение непростое распечатать кубышку фонд национального достояния и направим оттуда в ближайшие несколько лет 1 000 000 000 000 рублей на инвестиционные проекты, инструмент заработает. Вот такой вот предновогодний уже, ну, хоть и еще месяц, почти оптимизм транслируется.
Нет, понимаете, ну, во-первых, на меня произвело большое впечатление одна странная вещь. Медведев в своем вступительном слове забыл сказать о реальных доходах населения.
Но ему напомнили.
А когда журналист ему напомнил об этом, Медведев явно потерялся и начал ответ на другой вопрос. Про бедность, про борьбу с бедностью.
Но он еще сказал, начал валить все на кредиты, что кредитов они много набрали.
Вот, это отдельно. Понимаете, премьер-министр, даже президент у нас уже не забывает в каждой своей речи говорить, что что-то у нас не растут реальные доходы. А премьер-министр позволяет себе просто забыть об этом.
Ну, Росстат помогает,
и когда наверное, забыть. И когда его спрашивают, он просто плывет в ответе на этот вопрос. Это просто странная и невозможная ситуация. 1 000 000 000 000 на инвестиционный проект. Вы знаете, сколько нам надо денег для того, чтобы в нашей стране не осталось неимущих? Не осталось людей за чертой бедности? Вот вы думаете, сколько триллионов для этого надо?
Ну, десяточек там другой.
800 миллиардов рублей на 2019 год. 800 миллиардов. Вы знаете, сколько свободных денег сейчас лежит на счетах у Минфина? 16 триллионов.
А они с мирового кризиса боятся.
16 триллионов. 800 миллиардов надо, чтобы не было нищих в стране.
Это чтобы взять и разделить?
Это называется дефицит денежного дохода. Это люди, которые получают меньше прожиточного минимума.
То есть социальные программы людям просто доплачивают? Да?
Людям доплачивают. Тем, кто получает ниже прожиточного минимума, им просто доплачивают. На это нужно 800 миллиардов в год. За последний год наши деньги на счетах Минфина припухли на 5 триллионов. На 5 триллионов. Да мы можем решить проблему нищеты в нашей стране вот щелчком. Завтра.
А что ж не решить? Может, к выборам решат?
Мы можем решить проблему отказа от призывного рабства вот щелчком, немедленно. Вот прямо сейчас, в одну секунду. Мы можем решить массу проблем.
Я боюсь, что если они перейдут на полностью профессиональную армию, они еще в какую-нибудь войну ввяжутся. Там не только Сирия будет и Украина, а еще где-нибудь какая-нибудь авантюра.
Вы думаете, именно это их сдерживает, да?
Нет, я просто говорю, что объективно, вот, понимаете, чем лучше живет российская армия, тем больше...
А кто нас будет защищать от агрессии НАТО?
Тем больше всяких, так сказать, искушений ее использовать, понимаете? Поэтому тут вот, я не знаю, может быть, лучше, чтобы часть армии оставалась...
Мы приняли профицитный бюджет.
Так, хороший бюджет.
Отвратительный.
А чем вам не нравится? Вот Медведеву, наверное, нравится.
Пункт первый. Нам не нужен профицит. Нам нужен дефицит.
Так.
Почему? Потому что дефицит – это стимулирующая экономическая политика. Любая нормальная экономическая страна... В Америке дефицит вовсе не потому, что они нищие или бедная страна. В Америке дефицит бюджета, потому что они думают о росте экономики. Дефицит бюджета нужен для роста экономики. Для роста экономики надо снижать налоги и увеличивать расходы.
Но они
мы делаем все прямо наоборот. Увеличиваем налоги и сокращаем расходы. Мы каждый год бьем по нашему экономическому росту. За последний год мы положили, Минфин сложил, я уже называл эту цифру, 5 триллионов, 5% ВВП. Он просто взял из экономики и уничтожил.
Так это называется стерилизация, это чтобы голландской болезни не было.
При чем тут голландская болезнь? Пусть этим об этом у ЦБ голова болит, а не у Минфина. Минфин должен проводить стимулирующую бюджетную политику. Он должен иметь дефицит. Дефицит порядка 3-5% ВВП. Мы имеем профицит. Но профицит тот, который они показывают, это еще только часть профицита реального. Потому что огромные доходы идут помимо статьи дохода бюджета. Это то, что называется дополнительные нефтегазовые
доходы. Если больше дать денег в современные институты, я подозреваю, больше разных жен и подруг чиновников будут летать бизнес-джетами, о чем нам рассказывает Алексей Навальный. Но я вижу, что Дмитрий Орешкин хочет вступить в дискуссию.
Здесь еще Алексей мыслит как экономист. А есть такая вещь, как мышление политическое. Путин ожидает валютной войны. А для валютной войны нужен загашник.
Они золото закупают в большом количестве.
Они закупают золото, они зарывают этот самый профицитный бюджет. У них должно быть там несколько триллионов про запас. И это исходит от базовой системы ценностей. Экономика подождет, черт с ней. Население тоже потерпит.
Значит, геополитика важнее?
Конечно, геополитика и сохранение власти.
Так многие меры, они же вот против сохранения власти.
Почему?
Если в петрогосударстве плохо кормить 95% населения...
Ничего,
да,
не произойдет.
Как ничего не произойдет?
Население побулькает и успокоится.
Ну, не всегда. Мы же знаем истории, как рушились сырьевые империи.
Когда еще будет, а пока они решают сегодняшние моменты. Они думают, они боятся других угроз.
Каких?
Ну вот действительно, что, например, обрубят финансовые потоки, которые сюда поступают, совсем. Обрубят свифт какой-нибудь.
И нам придется... Да, сегодня Медведев, кстати, говорил, вот они, мерзавцы, хотели нам, а мы теперь защищаемся, мы интернет не дадим отключить.
А вот
будем с суверенным интернетом
жить. Это для них угроза реальная. Об этом Путину пишут справки.
Чего? ФСБ. Это реальная угроза?
Они ее чувствуют. Я говорю, для них.
Интернет – это децентрализованная система, вы понимаете?
Выключили же интернет.
Вот, отлично, и у нас тоже.
Власти выключили.
Власти, конечно.
Не Америка выключила им интернет.
Выключатель нужен для чего? Чтобы как в Иране выключить.
В Америке нет выключателя, потому что децентрализованная система.
А мы
хотим завести себе выключатель, как в Китае, как в Иране.
Конечно.
Потому что приоритет
мы же конечно.
Мы себе заводим выключатель, а вовсе не боремся, как говорит Медведев, с тем, что нас может кто-то отключить.
Естественно.
То, что Медведев говорит неправду, а то и не всю правду, это, в общем, многим заметно, да? На него это получается, правда, плохо. Не так, как у Путина, но получается.
Насчет приоритетов. Понятно же, что если у вас приоритет присоединения Крыма, то вы нагрузку получаете санкции, которые измеряются там миллиардами долларов. Может быть, это как раз тот самый триллион рублей. Разные люди по-разному считают. Мы с вами анализируем не экономическую составляющую, а приоритет властных товарищей, которые принимают решения. Товарищи приняли решение, что им нужна кубышка для того, чтобы ответить на вызовы мировой агрессии.
Агрессия в кавычках.
Ну, конечно. А то, что население там булькает, ну, побулькает, ничего с ним не будет. 20 лет оно, в общем-то, не очень... Ну, не 20 уже.
Но рост был все-таки 10 лет.
Был рост 10 лет, да. Сейчас 10 лет, ну, скрипят. Где-то там врачи увольняются, учителя увольняются. Зато полицейские себя хорошо чувствуют. Ну, неужели не видно?
Хорошо, Алексей, а на что тогда может рассчитывать нынешняя система во главе с Путиным и Медведевым с точки зрения там экономической? Ну вот они отложат там в кубышку, да, но им же надо опять же вот как-то делиться с населением, там, улучшать там...
Вы знаете, сначала Дмитрию хотел бы ответить.
Да?
В 90-м году представить себе то, что произойдет в 91-м, было абсолютно невозможно. Советский Союз казался несгибаемым, не сломленным, незыблемым.
Несмотря на бархатные революции?
Спустя год Советского Союза просто не стало.
Это вы меня убеждаете? Понимаете,
то же самое может произойти и у нас. То, что сейчас кажется совершенно незыблемым и несменяемым и так далее, через год это все может полететь.
Так, может быть, власть как раз страхуется от этого. Вот они все время живут с ощущением, что одна страна уже рухнула, потому что начала проводить реформы. Значит, не надо проводить никакие реформы, и надо жить с тем, что есть, воровать, как воруется, делиться
понемножку. Если бы я на их место сел, да?
Так, что бы вы делали?
Вдруг представить себе,
что это еще.
Ну вот точно я не стал бы копить эти самые рубли.
Так,
копить
хорошо.
Эти самые триллионы, потому что это бред.
Тогда недолго бы потому в этом месте просидели.
Потому что это бред, лучше эти триллионы раздать населению и быть добреньким. Чтобы население тебя любило.
А население пока любит.
Население нет, уже давно не очень-то любит. Зачем копить? Это же, поймите, это собака на сене. Они копят ни себе, ни людям. 16 триллионов лежит у Минфина на счетах.
Почему, подождите, ну как не себя? А куда выводятся вот капиталы из России? Они же выводятся, потому что здесь они, скажем так, под риском все время ходят.
Вы путаете. 16 триллионов лежит на счетах федеральных органов власти.
Когда федеральные органы власти начинают прогонять деньги через разные государственные и прочие структуры, часть этих денег уходит, известно как, по карманам, а потом и за границу.
Это не прогоняемо. мои деньги. Это деньги, которые просто лежат.
А эти лежат, а другие?
Так вот, 16 триллионов, половина годового бюджета.
Вы к чему призываете? Увеличить коррупцию?
Почти годовой бюджет лежит.
Алексей, вы хотите, чтобы в России выросла коррупция? И чтобы Навальный рассказал про новые красивые
самолеты? Если вы хотите спросить у меня, что я хочу другую власть. Я хочу демократию, я хочу нормальный выбор.
Вот, а они этого не хотят.
Они этого не хотят. Но они этого не хотят, значит, их надо, чтобы их любили. Ну кто любят. Будет их любить, когда за они Крым. Без конца держат население в...
За Крым любят.
Вот, душат то, налогами, что... повышением пенсионного возраста, повышением коммунальных услуг, повышением цен. Ну, это бесконечная история.
Они говорят народу, цены не растут. Вот Медведев сегодня говорит, цены
уже не растут.
Почему
цены не растут?
Так все,
вы задайте себе вопрос, почему цены не растут? А потому что реальные доходы населения не растут.
Не растут.
Ну, а они сдерживают рост цен исключительно сдерживанием роста доходов населения. Это их единственный способ. Вот при этом деньги, как будто мы живем на разных планетах. У людей жить не на что. А все эти министры, Силуановы, Орешкины и прочие, не знают, как Орешкин, и куда распихать трогайте. Свои триллионы. У них триллионы лежат, которые нацпроекты, которые не могут освоить. У них совершенно другая реальность. Они не знают, куда девать деньги.
Ну конечно.
Понимаете, в своей реальности.
Ну хорошо, они не знают. А если бы они...
Они даже не придумали, как их разворовать.
Может быть, они эти деньги раздадут, когда кризис будет. Я не знаю, когда крымский эффект окончательно пройдет. Или когда не удастся, например, вот Белоруссию там инкорпорировать. А то они вот буквально на днях собираются что-то с Белоруссией, например, сделать, интегрировать. Может, они вот этим сейчас займутся, Дмитрий?
Логика, на мой взгляд,
и все будут любить Путина, что... Ну, больше часть, что он взял и воссоединил братские народы.
Конечно. Мы исходим из того, что интересам экономики или экономической политики должна исходить из интересов экономического роста, улучшения социального уровня жизни, обслуживания населения и так далее, и так далее. А они совершенно по-другому видят мир. И вот надо это понимать. Не надо даже говорить, правильно они видят или неправильно. Они видят его по-своему. И у них видение такое. Советский Союз рухнул, потому что в нужный момент в загашнике не оказалось нужных денег, чтобы залить костер. Вот когда был кризис 1908 года, в загашнике оказались деньги, и Путин залил, с помощью Кудрина, кстати говоря, кризис 1908 года. Он банкам там давал огромное количество денег. И поэтому они сейчас держат этот загашник, не позволяя его тратить на развитие. Вас это возмущает? Мне это тоже не нравится. Но надо же понимать их систему интересов.
Дело не в этом, а дело в том, что копить рубли для государства, которое эти рубли печатает, это просто абсурд.
Ну, слушайте,
государство в любой момент может напечатать любое количество рублей. И поэтому копить эти рубли государство не имеет никакого смысла.
Это они проходили в 90-х годах. Когда печатали эти рубли, была жуткая инфляция, была разбалансировка бюджета. Они этого не хотят. Поэтому они копят не только рубли. Они копят валюту прежде всего. Золото они активно скупают. В их системе ценностей они проводят вполне рациональную политику. Просто эта система ценностей не предусматривает удовлетворение интересов трудящих.
Очень рациональная политика. Только изымают из экономики они рубли. В виде налогов. Ну, эти 16 триллионов они изъяли из экономики как рубли, не как доллары. Они изъяли сначала в виде налогов рубли.
Да, в частности, потому что Путин они ведет войну против доллара.
16 начал. Триллионов это 16% ВВП. Они просто взяли 16% ВВП и уничтожили.
Почему уничтожили? Они их заморозили.
Заморозили. Какая разница?
Они их
если их обнулить...
В нужный момент...
Представьте себе, сейчас, что 16 например, триллионов превратились в ноль. Завтра понадобились деньги. Они напечатают в любой момент любую сумму.
Из вашей логики следует, что они идиоты.
Им не надо 16 триллионов.
Они идиоты. У них просто есть определенный опыт и своя система.
Ну, смотрите, они сегодня внесли изменения в бюджет. Какие изменения? Дополнительные траты на полицию, армию, Росгвардию, телеканалы, банковскую систему с сокращением финансирования гражданской медицины и образования. Вот, пожалуйста, корректировка бюджета. Раз трудящиеся не сильно требуют там, по медицине и образованию что-то такого, то мы им особо давать не будем. А вот тем, которые летом подавляли то, что они называют массовыми беспорядками, вот они получат премию к Новому
году.
Вот
вам слепых приоритетов.
Вот логика. Кстати говоря, по поводу, между прочим, летних протестов даже Дмитрий Анатольевич Медведев вот в этой сценарной заготовке, да, с 20 представителями так называемых телеканалов, в том числе каких-то развлекательных, да, и клоунских, и детских, он, значит, все-таки позволил задать себе вопрос по поводу, значит, протестов. Вот давайте посмотрим, еще успеем обсудить.
Ну, если есть настроение, значит, их что-то создает. Это очевидно. Я хочу сказать, что по понятным причинам вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую всех вот этих дел, о которых вы сказали. Хотя я, конечно, следил за тем, как события развиваются. Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать и каким-то образом что-то там менять даже. Вот. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость. И этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своем мнении. Это абсолютно нормально. Но заявлять о своем мнении нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами. И сколько бы ни говорили о том, что вот мы там что-то подали, что-то там нам не разрешили, законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но все-таки его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. Вот то, что во Франции желтые жилеты, у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный.
Вот видите, пугачевщиной пугает-то. Вот, мы, к тому, что мы, Медведев, Путин и другие, мы лучше, чем пугачевщина. Может быть, единственные европейцы даже в России, да?
Ну, честно говоря, я-то думаю прямо противоположным образом. Скорее, это вполне типичная, хотя смягченная копия того, что в Иране делают, например, сохраняя свою власть. Но Дмитрий Анатольевич правильно говорит, что надо действовать в правовых рамках и надо соблюдать закон. Но подразумевается, что закон должны соблюдать люди, а не власть, которая...
А власть придумает все новые и новые законы, как ограничить людей.
Да, власть в своих интересах печатает законы, а потом объявляет, что ты действуешь незаконно, и она же в своих интересах интерпретирует эти законы. И это как раз тот самый закон вертикали, реальный.
Да. То где есть суды ты иностранный туда агент, встроены. А те, кто лавочки
ну,
по 10 тысяч там,
а вы не привыкли еще к тому, что вы иностранный агент?
Да, я уж ко всему привык. Ну, я вот, значит, они те, кто инвестирует свои капиталы где-то на Западе, они не иностранные агенты. Вот эти все ребята,
они отвечают за судьбу Родины. Вот вы здесь как бы злопыхательствуете, а они грудью своей защищают Родину от агрессии, там, эпистемиологической, идеологической, информационной агрессии западных стран. Они вот так видят мир, понимаете? Ну, мы, как естественные испытатели, смотрим на них, удивляемся, думаем, боже, что мы.
Но они же увидели запрос на справедливость,
да,
например, вот видите.
А справедливо, когда Навальный сидит в каталажке, потому что иначе он лодку раскачивает. А все люди говорят спасибо партии родной за заботу и о нашей
безопасности. За то, что мы вам индексировали пенсию на 200 рублей.
Да, да. Логика простая. Дитя не плачет, мать не
ну как, разумеет. На пенсионную реформу-то отреагировали все-таки негативно. Реформу, естественно, в кавычках. А Медведев сегодня, кстати, сказал, что без нее обойтись нельзя было, значит, взял на себя ответственность.
Ну, отреагировали.
Нужно было обойтись?
Как нельзя было? У правительства 16 триллионов лежит. За год на 5 триллионов они разбогатели на своих счетах. Как, зачем надо было повышать налоги, которые дают, там, не знаю, 800 миллиардов?
Чтобы отпор давать.
Зачем надо было повышать пенсионный возраст, который, по их же заявлениям, дает ноль бюджету? Зачем это надо было делать? Незачем это надо было делать.
То есть вы хотите сказать, что они просто неквалифицированные, непрофессиональные люди и делают грубейшие ошибки, да?
Да, да. Потому что у них есть некие
советники. У них другая логика. Вы для них инопланетяне.
У них другая логика, я согласен. Но дело в том, что и чисто непрофессиональные ошибки они тоже делают. Потому что с чисто профессиональной точки зрения пенсионная реформа тоже была не нужна. По простой причине. Да, доля людей старше 65, старше 60 у нас растет. Но если посмотреть на работающих пенсионеров и добавить их к трудящимся, у нас количество трудящихся не уменьшается, а растет. С учетом работающих пенсионеров.
Не растет.
Понимаете, растет. И с этой точки зрения пенсионная реформа может повлиять только на одно, на экономию расходов бюджета. Вот. На то, что пенсионерам не доплатят пенсию, и все. Больше ни на что. Но увеличение количества трудящихся в стране, оно никак не повлияет.
Ну, я сегодня видел цифру, что по предпенсионерам, так называемым, занятость 30%. То есть 60%.
Это видимо, официальная. Есть же теневая занятость.
Ну, я понимаю. Но тем не менее. Я вот что хотел, Дмитрий, спросить, как человека, который разбирался много с выборами в России. Ну, вот, предположим, вот они все это видят. У них на власти, значит, есть данные, что, например, «Единая Россия» теряет популярность, что у нее там 28% только за нее собирается голосовать, у других там прибавилось, у коммунистов и у Жириновского, ну, про Навального мы не знаем, поскольку он не имеет своей партии официальной, предположим, ну, у Яблока там что-то есть шансы, кажется, на 3% теперь, вот, и государственное финансирование пишут даже эти прогосударственные политологи, но неважно, они вот говорят, что, а хотим мы 42-45% голосов сохранить конституционное большинство, и вот запустим, ну, есть такое, вот, такая информация, запустим массу всяких маленьких забавных партий, они все растащат голоса, а что растащат, то тому, кто на первом месте, будет приворот. Вот они свое и получат. Можно такую комбинацию устроить?
Ну, вполне логично, потому что те партии, которые не прошли через 5-процентный барьер, свой электорат отдают тем партиям, которые прошли.
Да.
В пропорциональном количестве. Значит, если побеждает, относительно побеждает, набрав свои 28%, Единая Россия, а на втором месте там коммунисты с 15%, то вот эти расщепленные голоса тех, кто не прошел 5-процентный барьер, большую часть отойдут к Единой России, плюс одномандатные округа, где местные начальники вполне себе понимают свою зависимость от центра и от Единой России. Так что вполне рациональная ситуация, опять же, исходящая из того, чтобы сохранить ныне действующую политическую структуру, а избиратель, он перетопчется. Он на выборы не пойдет, он ни во что не верит. Ну и хорошо. Чем меньше людей будет на выборах, тем легче чуть-чуть подправить результаты голосования и получить правильную цифру. Абсолютно рациональная стратегия. Ее можно назвать бессовестной, но она решает те задачи, которые партия перед собой ставит.
А что ей могут противопоставить? Ну вот механизм умного голосования сейчас работал против власти.
Сработал.
Значит, тот же Навальный может сыграть на партии второго ряда, чтобы они набрали больше,
закусали Единую Россию. В этой ситуации задача Навального из этих двух десятков партий, которые как бы могут расщепить голоса, найти одну, чтобы порекомендовать за нее проголосовать.
К сожалению, это одной оказывается коммунистическая партия Российской Федерации имени товарища Зюганова.
Вот это, нет, она и так проходит. Я говорю про тех, кто ниже 5%. И для Навального это очень выгодно, потому что его слово много значит, и у него в приемной, условно говоря, выстроится очередь из 20 партийных лидеров, которые будут говорить там: Алексей Анатольевич, ну ты меня включи, значит, в этот список. Да. Другой вопрос, чем это кончится? Как с Московской Думой? Прошло два десятка альтернативных депутатов. Политических изменений, серьезных, не произошло, потому что все равно у Единой России большинство, и она из этих двух десятков кого-нибудь наверняка прикупит. Бюджет они проведут. Но что мы получаем в сухом остатке? Там есть люди, которые кричат. И благодаря тому, что вот этих там два десятка, из них 10, условно, 15 человек действительно верят в какую-то там демократию, в свободу и в свои права, и они нам, по крайней мере, рассказывают, что там происходит. Московская дума стала более открытой, более скандальной. И я думаю, что это некоторый прогресс. Конечно, мы хотели бы большего прогресса, но в нынешних условиях то, что сделал Навальный, мне кажется, совсем неплохой вариант. Другой вопрос, что можно требовать большего, но попробуем попробуй сам сделать. И попробуй организуй как-нибудь это больше. Я думаю, что в нынешних условиях логика Навального вполне оправданная. Конечно, она решает, во-первых, повышает его собственную политическую значимость. Во-вторых, позволяет все-таки вот этот монолит бюрократических интересов немножко расшатать. Ну и в-третьих, в конце концов, она придает стимул для того, чтобы участвовать в этом процессе. Ты можешь проголосовать за кого-то другого, потому что иначе получается совсем как Советский Союз, когда голосуй, не голосуй, все равно 99%.
Понимаете? Хорошо, Алексей, а у вас есть свой взгляд экономиста на политическую ситуацию? Ну, например, что могла бы оппозиция реально предложить как альтернативу той политике, которую ведет вот сейчас тот же Дмитрий Медведев, ну, исполняя, видимо, указания Владимира Путина, а вот как уж у него его правительство получается?
Это очень смешной вопрос, потому что на самом деле, ну вот Навальный недавно выступил, да, по поводу МРОТ. Увеличить его до 25, по-моему, тысяч, да?
Ну да.
Рублей. Вы будете смеяться, но МРОТ должен быть 25 тысяч, согласно постановлению, утвержденному Путиным в 2008 году. Концепция до 2020 года. С 1 января 2020 года МРОТ должен быть как раз два прожиточных минимума, то есть порядка 23 тысяч рублей сейчас с 1 января должен быть. Это написано, это утверждено, это действует.
Но и не действует.
Это действует. Вы знаете, что последняя редакция этого постановления была в 2018 году? В прошлом году была.
Это не действует, это написано.
Это написано, это действует как постановление, это действует как указ. Этим должны руководствоваться все органы власти. Этим должен руководствоваться Медведев. Это программа Навального. Понимаете, программа
так
Навального
и то, что
уже давным-давно написано, даже самим Путиным подписано. Он тогда был премьер-министром.
Это все равно, что говорит, что должна действовать программа партии, принята на каком-то очередном там 27-м историческом съезде КПСС. Принимают программы, они действуют как бы, как вы говорите, действуют. А на самом деле они не имеют никакого отношения к действительности.
А на самом деле 28 российских миллиардеров за 2019 год стали богаче на 17 миллиардов, а вот доходы россиян вырастут на 0,2% по официальным данным Росстата.
Я вам другие цифры.
Две хорошие новости рядом.
Назову. Недавно вот РИА Новости выпустил рейтинг сбережений, да, по которому там каждая российская семья имеет 200 тысяч рублей на человека, вот, и тогда сбережений, и так далее, и так далее.
Средняя температура.
Вот, средняя температура по больнице. Ее можно посчитать, но смысла она не имеет, да. Вот, так же и здесь. Я взял статистику АСВ, да, агентство по страхованию вкладов. Счета, на которых лежит до 100 тысяч рублей, сумма вкладов на них за последний год уменьшилась на 8%, а счета, на которых лежит больше миллиона, увеличилась. Но совершенно очевидно, что происходит.
Но бедные становятся беднее,
бедные богатые, беднее, богатые богаче. Совершенно очевидно, что происходит. Но вот именно это и происходит. С одной стороны, люмпенизация, хотя, еще раз, для правительства решить проблему нищеты в нашей стране делать нечего, это можно сделать в один день.
А зачем?
Вот.
Вот, действительно.
Вот. Это единственный вопрос, который надо задавать Медведеву. Медведев, почему ты прямо завтра не ликвидируешь нищету в нашей стране?
Потому что ему гораздо важнее лояльность влиятельных людей, а не того самого большинства, которого можно кормить сказками про Крым наш и про то, что мы поднимаемся с колен. Вот и все.
Ну, мне кажется, что они еще смотрят прежде всего, я не знаю, вам как географу, наверное, виднее, на столицы, что в столицах и крупных городах должно быть хорошо или очень хорошо. А что там вот туда, где две программы телевизора вещают, всего, да, и интернета нет. Ну, до этого большого дела тоже нет.
Ну, они же рационалисты. Они взвешивают риски. Они понимают, что вот реального угрозы бунта бессмысленного и беспощадного нет. Есть реальная угроза неприятностей в каких-то регионах. Но когда у тебя 15 или 16 триллионов в загашнике, ты можешь привезти туда всегда мешок денег и погасить эти региональные неприятности.
Забудьте, через
можно
мусорить?
Их всегда можно напечатать
в любой момент. Напомнили.
Хорошо. В любой момент можно напечатать. Есть они или нет, их не имеет значения вообще никакого. Только чисто моральное. И главное, что эти 16 триллионов изъяты из экономики, понимаете?
Понимаю.
Изъяты. Они не отданы тогда людям, скажите, они не отданы бизнесу обратно, они не отданы в виде инвестиций, да, а изъяты и сложены на счетах Центрального банка. Но это идиотизм, которого понять невозможно.
Это понять, как раз понять это возможно. С точки зрения экономики, да. А с точки зрения укрепления власти, еще как понятно. Что ж тут особенного?
Непонятно, потому что было бы понятнее, если бы они задабривали население.
В Габоне видали население. Ну, что вы какие-то?
Ну, выборы.
А перед выборами впросят.
Ну что ж, но не все.
Весь опыт показывает, что перед выборами закачивают денежки и в региональную экономику, и школьникам, и полицейским.
Мы должны захватить половину Казахстана и половину Белоруссии.
Желательно, перед выборами, желательно, да? Да. Конечно, если захватить Белоруссию, опять же, весь народ будет ощущать, что он поднялся с колен и будет аплодировать.
Что? Белорусы против.
Ну, они не хотят обратно. Здесь есть другие риски, все правильно. Но я думаю, что у Путина цель быть собирателем земель русских, на это много денег надо. Помните, какой был восторг по поводу Крыма? И лет на 5 хватило.
Ну, в общем, проблема транзита, она стоит, но все-таки 2024 год, он все-таки не близко. Еще есть возможность потренироваться на избирателях в 2021 году.
Конечно, после 2021 года.
А можно вырастить какого-нибудь преемника, а можно Дмитрия Анатольевича Медведева попробовать еще раз использовать. Вот по этому поводу мы решили спросить россиян, хотят ли они еще раз увидеть в Кремле Медведева.
Хотите снова Медведева в президенты?
Не очень. Не очень. Я бы хотел нечто лучшего, большего для людей.
Не хотел бы. Да потому что я не вижу эффективности его работы.
У нас же есть Путин, ему что? Ему нравится сидеть там. Пускай сидит еще. Ну, я особо, конечно, политикой интересуюсь, но в целом, мне кажется, больше все-таки власть была в руках Путина, по сути. Он просто на время Медведев сменился. Потом снова Путин вернулся.
Нет, ни в коем случае. Но я ему просто не доверяю и, по-честному, не люблю его.
Нет, не хотел бы. Как, впрочем, я не хотел бы, чтобы был переизбран и теперешний президент. Я бы очень рассчитывал на то, чтобы это место занял какой-нибудь, ну, более молодой и с более современными взглядами на политику и на мир человек.
Медведев снова, Путин снова, и Медведев, продублировать этот вариант? Нет. Только не это, нет. Ну, если, допустим, будут такие прям объективные выборы, то он... Это внутренний будет какой-то компромисс между участниками, а так-то, конечно, он не наберет. А вот когда он был президент, даже неплохо было. Что-то какие-то он делал вещи хорошие, кстати. Что-то такое было, какой-то демократический оттенок такой был, что-то так. А потом сразу похолодало. Это было такое чувство, да.
Ну, он же не был президентом. Путин все равно правил. Правил все Путин. Он не был президентом. Он был так, вот фишка подставная, деревянная, бестолковая.
Вот этот тандем, он в данный момент наиболее оптимален. Потому что если сменится он, скорее всего, необходимо будет менять что-то еще.
Он не может ничего сделать для страны, для ее жителей, для граждан. Он не способен сделать это в виде премьера, и тем более не способен это сделать в роли президента. Тем более он уже был им. Мы все видели.
Мне кажется, что нужно что-то новое просто. Это уже все старое, ничего нового не будет. Я за новые идеи, за новые возможности. И сколько уже времени прошло, ничего не происходит. Следовательно, я думаю, что многие так думают.
Ну вот у нас в вопросе, кстати говоря, в интернете 84% в сумме не хотят Медведева в президенты, ну а 16% все-таки пошло за призывами, что Медведев лучше Путина, или что поднял Мираторг, например, который вот появился вроде бы благодаря заботам премьер-министра. Ну так что, если не Димон, то кто?
О, вы знаете, тот, о ком сейчас совсем не говорят. Это вот правило советской еще элитной борьбы. Тот, кто не высовывается, не Сечин, не Шойгу, а какой-нибудь человек, который старательно поддерживает имидж крепкого хозяйственника, на первые ряды не высовывается. Потому что если он высунется, его сразу сожрут. Это же понятно. Если говорить про то, кто мог бы быть преемником. Но лично я-то думаю, что преемником Владимира Владимировича Путина будет Владимир Владимирович Путин. в том или ином качестве, это уж не важно в каком, он вряд ли может выпустить из рук вот всю эту систему, которую сам создал и которую, в общем-то, сам побаивается, как мне кажется.
Алексей, может быть, что-то изменится? Вот. Или вы тоже за Путина, в смысле, видите Путина преемником Путина?
Путин власть не отдаст. Добровольно он от власти не уйдет. Он придумает какую-нибудь схему, схематоз очередной, как со сменщиком, да, тандемом или так, и так далее. Или изменение Конституции, или там союз с Белоруссией, или еще какая-нибудь ерунда, да, в общем, мало кому нужная. Вот, передаст полномочия новому там Госсовету, вот, который сам возглавит, и так далее, и так далее. Но главное, что он оставит за собой контроль силовых структур и контроль денежных потоков. Вот, а на хозяйстве, ну, может и...
А на хозяйстве можно
посидеть.
И верного Дмитрия, да, Анатольевича, да. Он же,
старый конь
борозды
не испортит.
Димон.
Про него уже все понятно и все известно.
Хорошо, ну мы сегодня поговорили с Алексеем Михайловым и Дмитрием Орешкиным. А поводом была встреча Дмитрия Медведева с медиа. И вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.ру.